Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И сегодня у нас Михаил Курушкин. Михаил, привет.
Приветствую.
После твоей лекции про таблицу Менделеева многие там писали положительные отзывы, и кто-то даже меня спрашивал, а где лекции вообще? Есть ли у тебя лекции в интернете где-то? Как вообще может жить человек без лекций в интернете? Ну и, собственно говоря, мы приняли волевое решение, и вот сегодня, граждане, ловите лекции от Михаила.
Всем здравствуйте. Итак, Сергей.
Я.
Ты. Мы сегодня будем говорить про электролиты.
Супер вообще.
Электролиты – это крайне важная тема в химии. И невозможно недооценить значимость электролитов вообще для человечества.
Даже так.
Возьмем широко.
Угу.
Ну, ты не представляешь, сколько десятков тысяч лет вообще люди используют соль, чтобы консервировать.
Ну да, да, да. Это же, да. Это же, я так понимаю, даже валюта какая-то своего рода была.
Ну, ты сейчас
какие-то количество столетий назад.
Ведешь себя так, как будто бы ты уже слышал мою лекцию, как будто ты из будущего. На самом деле, в средние века рабочим платили солью. И из-за этого слова «salt» произошло слово «salary». «Salt salary», то есть «зарплата». Вот откуда произошло это слово. Ну и соль называли вообще белым золотом. Ну, не только соли имели большую значимость для человечества, но и кислоты, ну, например, уксус, понятно тут. Также и основание, то есть, вот в частности, в составе мыла. Поэтому электролиты крайне важны. И вот только вдумайся, человечество, оно может полететь на Луну и приземлиться, и вернуться. Но при этом до сих пор предсказание коэффициентов активности натрий-хлор в водном растворе является задачей.
Почему?
То есть это непросто.
То есть потому это что действительно непросто.
Это непросто, да. И сейчас мы с тобой немного углубимся вообще в историю электролитов. Итак, вот с чего мы начнем. Понимание природы электролитов, оно пришло с начала 19 века. Потому что вот еще в конце 18 века, когда Гальвани делал свои первые электрохимические опыты, тогда еще Вольта, он только делал предположение в конце 18 века, что, скорее всего, молекулы, они при прохождении электрического тока, да, они могут диссоциировать на ионы. Вот, но только в начале 19 века с экспериментами Йенса Берцелиуса, шведского химика, колоссально знаменитого, только в 1802 году он конкретно экспериментально показал, что при протекании электрического тока через раствор эти молекулы, они могут как раз давать положительную часть и отрицательную часть, то есть ну, фактически диссоциировать. И в частности он подчеркивал, что это в большой степени вообще характерно для солей.
Ну, чуть-чуть поясни, то есть каким образом он определил, что происходит разделение на плюс-минус?
Ну, он делал такие первые фактически опыты по электролизу, да, и наблюдал разделение зарядов на положительное и отрицательное. То есть это фактически опыты Берцелиуса, они являлись предтечей опытов Фарадея. И вот сейчас покажу, что тогда в 1802 году Берцелиус писал. Берцелиус писал следующее. Он предложил рассматривать, в частности, вот калий-2СО4, да, калий-2СО4. Он предположил, что калий-2СО4, как соль сульфат калия, состоит из положительного иона калий-О и отрицательного иона СО3. Причем в ту пору тогда еще писалось вот так, то есть верхним индексом. Но тогда это еще ионами не называли. Вот, тем не менее, он предполагал отрицательную часть в составе соли и положительную часть. Так вот, далее, через некоторое время, через несколько лет, вот Фарадей, как раз-таки уже, который показал конкретно на практике, И он, надо сказать, вообще ввел термин электролита. То есть он называл растворитель, либо жидкость, которая проводит электрический ток, электролитом, он это назвал. И поскольку уже тогда было известно от Берцелиуса, что есть положительные заряженные ионы, отрицательные заряженные ионы, он, ну, частицы, части, он назвал их ионами как раз-таки. Вот Фарадей это сделал, назвал ионами. И положительные ионы он назвал катионами, отрицательные ионы назвал анионами. Угу. Ну, тут сразу скажем, что, в общем-то, фактически Фарадей, он же как раз-таки ввел понятие катода и анода.
Угу.
Ну, как раз-таки от
понятия, да, ион, катион, да, и катод и анод.
И это были вот первые электрохимические эксперименты, да, которые стали одной из предпосылок к созданию современной теории электролитов, вот как мы ее знаем. Но не только электрохимические эксперименты оказались важны для создания вот этого представления о современных электролитах. Также большое значение еще имели термодинамические опыты. Немецкий химик Вильгельм Пфейфер в 1877 году он опубликовал свои экспериментальные данные по изучению осмотического давления водных растворов сахара и соли, ну, соответственно, столовой соли. Вот. А далее уже тоже небезызвестный химик Якоб Ван Гоф, он взял эти экспериментальные данные и сформулировал уже законы, которые связывали осмотическое давление этих растворов с количеством растворенных, с числом растворенных частиц. И дальше уже Арениус, Сванте Арениус, тоже шведский химик, очень известный. Швеция вообще очень много чего сделала для химии, uh-huh. шведские ученые. Сванте Арениус сформулировал свою достаточно известную теорию электролитов, и дальше уже Оствальд сделал тоже обобщение этой теории. И они, тем не менее, не вошли вот в литературу научную до конца 80-х годов XIX века. И, соответственно, можно вот подытожить, это такой краткий экскурс, можно подытожить, что именно комбинация вот этих электрохимических данных, которые были получены, и термодинамических данных, она в совокупности, вот эти две сочетания, такое, ну, умное сочетание вот этих двух частей теории дало нам современное представление об электролитах. Я предлагаю для того, чтобы читатель мог дополнительно подчеркнуть информацию, мы будем вставлять литературные ссылки.
Хорошо.
Да, в видео или в описании.
Ну, в описании, под да. роликом будут ссылки.
Да, сейчас для дополнительного чтения рекомендую энциклопедию прикладной электрохимии под редакцией Крейза. Угу. Автор Крейза 2014 года. Там хорошо написано, можно почитать. Такая компиляция очень большого, ну, количества авторов, которые прям специализированно прописали свои статьи. Далее, после этого введения небольшого исторического, хочется перейти все-таки к классификации электролитов. Так вот, собственно, с этих пионерских трудов Гиттерфа, Берцелиуса, Фарадея, ну и всех остальных, соответственно, то есть достаточно много было ученых, всех мы не перечислим. Электролиты, под электролитами понимались, соответственно, в первую очередь растворы, которые демонстрировали электрическую проводимость, причем в первую очередь за счет ионов, ну, либо только за счет ионов, либо в большей степени за счет ионов и в какой-то пренебрежимой степени за счет электронов. И, соответственно, тут достаточно логично предположить, что когда эти электролиты стали активно изучаться, то есть раствор электролитов в первую очередь, было достаточно желание понятное разделять их на слабые и сильные электролиты. То есть те электролиты, которые демонстрировали хорошую электрическую проводимость, высокую, удельную электрическую проводимость, они считались сильными электролитами, а те, которые демонстрировали низкие значения электрической проводимости, удельной, считали слабыми электролитами. Ну, тут нужно понимать, что это деление, оно не фундаментально, поскольку границу между сильным и слабым электролитом, но она, во-первых, размыта, она неоднозначна. Но самое тут главное, что как мы с тобой договоримся, что считать сильными электролитами, а что слабыми, так, собственно, оно и будет. И, в общем-то, с пониманием строения вещества, которое уже пришло в 20 веке, ну, точнее, стало приходить в 20 веке, ну, в частности, строение твердых тел, оно стало известно во многом благодаря тому, что были открыты законы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом. То есть это XRD. С тех пор, как в начале 20 века стали изучать с помощью рентгеновского излучения, рентгеновской дифрактометрии, первые кристаллические структуры, в частности алмаз и сфалерит, это кубические сульфиды цинка, сфалерит. Это привнесло очень много понимания именно строения вещества, вот именно с точки зрения фундаментальной, потому что до этой поры, когда вот в начале 20 века, в начале 19 века, в первой половине 19 века, когда были эти эксперименты, в частности Фарадея, то есть было понятно, что да, водные растворы, там, например, солей, да, проводят электрический ток, но природа, она должным образом не была понятна этого. Почему так происходит? Никто толком не понимал. В 20 веке, соответственно, поскольку строение вещества уже мы узнали, в том числе и благодаря там, электронной дифракции, то есть разным методам физико-химического анализа, возникло, разумеется, желание более фундаментально, более современную классификацию электролитов предложить. И сейчас я хочу начать говорить об ученом, который почему-то, хоть он имеет колоссальную известность, но вот он не популярный. Uh-huh. То есть ученые колоссально известные, как Фарадей, например, и колоссально популярные. Сегодня будем говорить про ученого по имени Джон Омара Бокрис. Uh-huh. Так вот, это Джон Бокрис, которого на самом деле мало кто знает, ну, по крайней мере, вот на территориях бывшего Советского Союза. Джон Омара Бокрис – это ученый, который родился в Африке в 1923 году и прожил долгую, очень плодотворную жизнь и скончался в 2013 году. Так вот, этого ученого ни много ни мало называли, во-первых, отцом современной электрохимии и прикладной химии. Его современники, то есть, ну и наш, это в принципе наши современники тоже, они считали и многократно признавали прямым интеллектуальным последователем самого Фарадея. Так вот, Джон Бокрис занимался электрохимией, физхимией, прикладной химией, занимался в том числе, очень много чем занимался, много статей написал, очень книг написал много. Занимался он в том числе и холодным синтезом также, тритием занимался. Но вошел он в историю как отец современной электрохимии, прикладной химии. Он в 1973 году опубликовал классификацию электролитов, о которой, на мой взгляд, очень мало кто говорит. Просто и мы попытаемся сделать так, чтобы на этот труд обратили внимание. Так вот, он предложил новую классификацию электролитов, именно фундаментальную, поскольку было известно, что мы к 1973 году уже неплохо знали строение вещества. Здесь я хочу обратить внимание на следующее разделение. Есть разные классификации электролитов, и вот тут важно что? Важна такая классификация электролитов, как чистые электролиты. То есть электролиты до того, как они еще вступили в взаимодействие с растворителем. А есть раствор электролитов. То есть тут важно понимать. Так вот, Бокрис, он, поскольку предлагал фундаментальную классификацию электролитов, он сперва брался за вот эти как раз чистые электролиты. Теперь я начну изображать это на доске. Так вот, электролиты Джона Бокриса. Первое издание этой книги, которая крайне небезызвестная. 1973 год, ссылки в описании. Эта книга, сейчас немножечко еще преамбула, книга Бокриса его соавтора Редди. Она так с любовью называлась, так, настольная книга очень большого количества электрохимиков, физхимиков, ну, кто на английском языке читает. Бокрис и Редди, первое издание было в 1973 году, второе издание было в 1998 году, улучшенное. Вот, надо отметить, что по рецензиям того времени, ну, рецензиям на второе издание в частности, было отмечено, что эта книга, она по своей увлекательности и по фундаментальности одновременно, ее можно сопоставить с феноменовскими лекциями по физике. То есть, надо сказать, что вот эту книгу ставили в один ряд вот с такой книгой. Теперь продолжим. Значит, электролиты. Электролиты предложил Джон Бокрис разделить на истинные электролиты. Истинные. И потенциальные. Это мы сейчас говорим про чистые электролиты. Это фундаментальное разделение, которое он предложил. Истинно он предложил называть ионофорами. Потенциальные электролиты он предложил называть ионогенами. То есть и в других значениях используется слово ионофор, но в данном контексте электролитов Джона Бокриса используется в следующем значении. Ионофоры – это с греческого «несущие ионы». Ну, это как люминофор, несущий свет. Ионогены – это с греческого, соответственно, рождающие ионы. Примеры таких, ну, принципиальные примеры – это в данном случае это ионные кристаллы, в первую очередь. Мы сейчас в одной из проекций нарисуем. Как мы себе ионный кристалл представляем просто. Одна из проекций. То есть ионный кристалл – это вещество, которое в изначальном виде уже состоит из ионов. Это ионофор. Поэтому оно несет ионы в себе.
Давай тогда немножко поясним сразу ион вообще, само по себе, что это такое. Ну, то есть вот у нас был элемент, мы разделили ионы и катионы, да?
Да.
То есть вот у нас есть атом, вокруг него летают электроны. Это вот модель, ну, условно, какая-то.
Ну, самая такая, да, простая модель.
Да. А в данном случае мы имеем уже дело с более крупными частичками. Или не совсем?
Ну, если сейчас немножечко ионы обсудить, я, наверное, сделаю тогда сейчас.
Сноску вот это, буквально чуть-чуть.
Да, такую небольшую сносочку. Ну, здесь у нас, например, натрий хлор, да, это ионный кристалл. Высокой степени ионности. То есть... В его узлах кристаллической решетки, кубической кристаллической решетки натрий-хлор, присутствуют ионы. То есть натрий плюс и хлор минус. Если говорить об атомах натрия и хлор, натрия и хлора, тут нельзя сказать, что однозначно, что ион больше атома или меньше атома. Это зависит от иона. То есть, например, катион натрия, натрий плюс, он, соответственно, меньше, чем атом натрия, потому что атом натрия, который теряет свой валентный электрон, единственный, это единственный электрон его третьей оболочки, он становится, соответственно, меньше. Вот. А хлор, наоборот, анион хлора по сравнению с атомом хлора, он становится, наоборот, больше, он приобретает электрон. Вот. И речь сейчас здесь идет о том, что вот он у нас натрий, натрий плюс вот здесь. Вот здесь вот хлор. Вот это имеется в виду под ионами. Вот натрий хлор – это такой хрестоматийный хороший пример ионного кристалла, и на его примере можно как раз-таки посмотреть, как это все работает. Рождающие ионы, то есть ионогены. Вот классический пример – это H-хлор. Ионогены, то есть потенциальные электролиты, они в своем, в чистом виде, они состоят из полярных молекул. То есть молекул, в которых осуществляется ковалентная полярная связь.
То есть фактически это разделение, ну, можно с разной точки зрения взглянуть, но фактически это разделение по разному типу химических связей. То есть здесь ионная связь, здесь связь ковалентная, полярная. Здесь как ионная связь, мы ее себе представляем как электростатическое взаимодействие разноименных зарядов, то есть можно рассматривать это как кулоновское взаимодействие. Тогда как в полярных молекулах потенциальных электролитов осуществляется ковалентная полярная связь. Почему она полярная? Потому что у водорода и хлора различные электроотрицательности. Вот в частности, по Полингу это 2,2 и 3,16.
Поскольку поясняй цифру сразу, что это
такое. Это электроотрицательности, которая обозначается буквой Хи. Хи – это электроотрицательность. По Полингу. Если посмотреть справочник электроотрицательности по Полингу, ну, на мой вкус, да и, в принципе, в литературе, по крайней мере, учебной, русскоязычной, ну, обычно используется шкала электроотрицательности по Полингу, относительных электроотрицательностей. Довольно просто удобно пользоваться, чтобы там определенные вещи простые оценить, более сложные, поскольку между этими атомами есть разница в электроотрицательности. Ну, у водорода средняя электроотрицательность, потому что самая маленькая она у, ну, у лития 0,8, там 0,79 где-то. У хлора 3,16, у фтора самая большая 3,98. Поэтому хлор относится к таким атомам, у которых высокая электроотрицательность, и поэтому связь здесь ковалентная, именно полярная. Вот. Но здесь нет ионов, то есть это именно молекула, в которой есть два атома, и, ну, соответственно, на атоме хлора там частично отрицательный заряд, дельта с минусом. Дельта с минусом и дельта с плюсом, вот эти вот дельты, они используются в химических связях, да, для того, чтобы обозначать частичные заряды, когда электронная плотность смещается частично. И это разделение электролитов по химической связи, оно на самом деле довольно важно, потому что, во-первых, связь это разная, потому что ионная связь, она не направленная, это одна из ключевых особенностей именно ионной связи. Ковалентная связь, она направленная. Связи эти разные. Какие еще примеры бывают помимо, соответственно, вот кислот и солей для истинных потенциальных электролитов? К потенциальным электролитам также относятся и некоторые основания. Например, это достаточно неочевидно, может быть, для некоторых. NH3, например, да? Это основание. Но, тем не менее, это электролит потенциальный. Вот, также относится сюда и вода. Вот. А к электролитам истинным, к ионным кристаллам, соответственно, мы отнесем в том числе и ионные кристаллы с высокой степенью полярности, с высокой степенью ионности связи. Ну, например, натрий OH, тоже это основание, но это истинный электролит. Натрий OH, калий OH. То есть, это вот основной момент такой. Теперь давайте будем разбирать, зачем вообще нужна такая классификация. Сейчас речь идет про чистые электролиты. Именно. Так вот, почему же Джон Бокрис стремился найти классификацию электролитов, именно фундаментальную? Часто студенты говорят, там, натрий-хлор – сильный электролит, или H-хлор – сильный электролит, или там, CH3COOH – уксусная кислота – слабый электролит. Но дело-то вот в чем, что возьмем, скажем, натрий-хлор и уксусную кислоту. Водный раствор натрий-хлор – сильный электролит, хорошо проводит электрический ток, ну, высокое значение там, мольной электрической проводимости. А вот водный раствор уксусной кислоты, он слабо проводит электрический ток. Это известно экспериментально. Но при этом в жидком аммиаке, в жидком NH3, как растворители, то есть аммиачный раствор натрий-хлор и аммиачный раствор CH3COOH – это электролиты сопоставимой силы. Получается, что если мы будем разделять электролиты на просто на слабые и сильные, то нам постоянно придется говорить, о каком растворителе идет речь. Что в таком растворителе, скажем, уксусная кислота – слабый электролит, а в таком растворителе – сильный. Нельзя сказать просто так, что уксусная кислота – это слабый электролит или сильный электролит. То есть это можно говорить только на жаргоне, когда все понимают, о чем идет речь, и когда подразумевается, что речь идет только о водных растворах. Тогда это можно говорить. Но, на мой взгляд, когда речь идет об образовании, такие вещи можно и в 8 классе объяснять, хочется проговаривать как следует. Поэтому в соответствии с классификацией Джона Бокриса нужно разделять такие понятия, как соляная кислота, то есть H-хлор, то есть раствор водный. Ну, водный раствор напишем так, чтобы точно было однозначно. То есть он же называется соляная кислота. Это H-хлор, растворенный в воде. Когда же мы говорим про H-хлор газообразный, либо H-хлор жидкий, это мы говорим про хлороводород ведь. Ну, есть, конечно, H-хлор твердый тоже, то есть если зависит от условий давления и температуры. То есть, у H-хлор тоже есть кристаллическая структура, есть H-хлор твердый, она тоже известна. Это хлороводород. И это не одно и то же.
И здесь химическая связь ковалентная?
Ковалентная, полярная.
Ага, но извини, пожалуйста, чуть-чуть я перебью, но если мы говорили про кристаллы и про натрий хлор, то там мы как бы понимали, что это ионы и катионы, это кристаллическая решетка, и они как бы условно твердо посажены на свои места.
Да, 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 да.
А здесь как вот обстоит дело, то есть натрий, H-хлор, они объединены, и получается у них какая-то, если это твердое, например, вещество, объединены какой-то позицией, и мы будем обозначать это плюс-минус как бы и на одной какой-то вот фиксированной позиции, если это твердое.
Ну, если говорить о том, что есть кристаллический H-хлор, да, у него есть кристаллическая структура, то есть конденсированный H-хлор, там есть сила Ван дер Вальса, которые молекулы между собой удерживают, то есть это Ван дер Вальсовое взаимодействие. Так вот, хлороводород, жидкий, вот в частности, это самое важное, он электрический ток не проводит. Вот соляная кислота проводит, а жидкий хлороводород не проводит, потому что это электролит потенциальный. Вот. Но как только молекулы потенциального электролита, они вступают в взаимодействие с молекулами полярного растворителя, ну, например, водой. Вода – это полярный растворитель. Вот тогда-то они хорошо рождают ионы и… Ну, не всегда хорошо, конечно. Они могут рождать ионы, и поэтому они называются ионогены, рождающие ионы. То есть… Сейчас давай еще раз проговорим с разных точек зрения, как следует, чтобы было. Итак, вот у нас есть электролиты. Значит, потенциальный электролит H-хлор и истинный электролит натрий хлор. К натрий хлор, когда он взаимодействует с растворителем, с водой, например, вообще понятие электролитическая диссоциация применять не очень правильно, потому что он уже состоит из ионов. А электролитическая диссоциация как раз подразумевает диссоциацию на ионы. Поэтому натрий хлор, когда образует свой раствор, он посылает ионы в раствор. И это фактически является за счет это является физическим взаимодействием. Физическое взаимодействие. А когда H-хлор рождает ионы в растворе, то это можно назвать химической реакцией фактически. И сейчас я буду изображать конкретно на примере, что происходит в таком случае, что происходит в таком случае. Потому что из-за разной природы этих электролитов, ионоген и ионофор, они по-разному образуют растворы. Ну, возьмем на примере еще одного потенциального электролита – уксусная кислота. Уксусная кислота – CH3COOH. Вот, скажем, молекула находится в растворе. Молекула растворена. Ну, можно написать плюс H2O. Вот это молекула уксусной кислоты.
Угу.
Вот молекула воды. В соответствии с классификацией Брюнстеда-Лаури. Классификация электролитов. Брюнстеда-Лаури. Кислота является донором протона.
Угу.
Вот что происходит после того, как кислота дала свой протон. Получился вот такой анион CH3COO-. Ацетат анион. И H3O с плюсом. Это катион гидроксония. И это фактически химическая реакция.
Mm-hmm.
Вполне. Теперь речь пойдет о другом типе электролита. Истинном электролите. Как он поступает? Вот, скажем, натрий хлор.
Mm-hmm.
Сейчас изображу небольшой фрагмент кристаллической структуры натрий хлор. Это анионы хлора, положительные катионы натрия. Итак, когда ионный кристалл, как, например, натрий хлор, попадает в воду, кстати, сама вода является водным раствором воды, но про это тоже отдельно мы поговорим, там присутствуют вот такие вот, ну, здесь кислород, это водород.
Mm-hmm.
То есть отрицательный полюс кислорода и положительный полюс водорода.
Mm-hmm.
Это молекула H2O. H2O является полярным растворителем. И чем же занимаются вот эти вот молекулы полярного растворителя по отношению к этому ионному кристаллу, который туда угодил? Молекулы полярного растворителя, они ориентируются соответствующим полюсом. Ну, здесь напишем плюсик.
Mm-hmm.
Они соответствующими полюсами
mm-hmm.
ориентируются на поверхности этого ионного кристалла. Ну и так далее, соответственно. И дальше то, чем они занимаются, они вытаскивают эти ионы с поверхности кристалла и уносят его в раствор. В растворе вот эти вот ионы, хлор минус и натрий плюс, в каком виде они существуют? Сейчас нарисую, наверное, чуть увеличенно, может быть. Вот, это хлор минус. В растворе эти ионы, которые в твердом теле были закреплены в ионной кристаллической структуре, они уже существуют в виде, покрыты таким одеяльцем, как, кстати, пишет сам Бокрис. Они покрыты таким одеяльцем. Ну, это называется гидратная оболочка. В общем случае она называется сольватная оболочка, но когда речь идет о растворителе в воде, называется это гидратная оболочка. Ну, катионы натрия тоже существуют в таком виде, только наоборот там ориентируются. Вот эти вот молекулы воды. Здесь раствор истинного электролита образуется за счет физического взаимодействия.
Угу.
Вот этих разноименных зарядов с полярными молекулами растворителя.
Вопрос, можно, да?
Да.
То есть они, получается, проникают как бы между, в том числе и между катионами и анионами.
Нет, между.
Или они как бы их вытягивают. Ну, ты просто сказал, что они их как бы вытягивают.
Вытаскивают с поверхности.
А-а-а.
И уносят.
Я понял. То есть кристалл теряет свою кристаллическую структуру, и мы получаем какую-то либо жидкость, скорее всего, вероятнее всего, да? Или не совсем так?
Ну, вначале есть твердая фаза, это натрий-хлор. Это ионный кристалл. А вторая фаза – это раствор. То есть, есть две фазы – твердое тело и раствор. И растворение происходит ионного кристалла до той поры, пока раствор не станет насыщенным. То есть, таким образом, уже в 1973 году Джон Бокрис предложил новую классификацию электролитов, то есть он ввел эту классификацию, но, тем не менее, она не получила до сих пор должного признания, должного распространения. В 2013 году из тех статей, которые выходили в год смерти Джона Бокриса, то есть некрологи, статьи некрологи, было отмечено, что Джон Бокрис, он считал, что большие открытия, они исторические, делаются именно в той области, когда эксперименты проводятся, которые являются аномальными по отношению к существующим теориям и взглядам. И, на мой взгляд, он сделал большой прорыв. И учитывая то, что о нем говорили его современники, ставили его один раз Фейнманом и Фарадеем, то многие на самом деле так считают. И вот хотелось бы очень, чтобы современная классификация Джона Бокриса, она бы обрела более широкое распространение, потому что он как раз для того, чтобы сделать что-то из ряда вон выходящее, он ломал парадигму, ломал ее экспериментально в первую очередь, сознательно проводя такие эксперименты, которые расходились с существующей теорией. То есть, по сути, это основная такая выжимка именно классификации электролитов Джона Бокриса. Следующий шаг, то есть следующий разговор, он должен быть посвящен уже именно количественному описанию тех равновесий, которые образуются в водных растворах истинных потенциальных электролитов, к чему мы перейдем в следующий раз. И будет показано, как вот эту новую и, казалось бы, такую неудобную теорию, да, истинные потенциальные электролиты, как ее на самом деле можно именно совместить с удобством, с более привычной классификацией на слабые и сильные электролиты.
Хорошо. Ну, давай по электролитам, наверное, тогда, что не будем больше народ мучить, и уже в следующей беседе поговорим дальше. Что у нас дальше по списку? О чем будем в следующий раз говорить?
Да вот в следующий раз мы как раз-таки и фактически предложим обучающимся, да, современную классификацию электролитов, удобную, фундаментально-прикладную фактически, и будет развеяно 1-2 мифа тоже химического образования. То есть парочку неудобств постараемся устранить с помощью следующей беседы.
Хорошо. На сегодня все. Полистайте какие-то материалы. Это пока у нас первая вводная лекция. Дальше ждем каких-то от вас вопросов и уже там будем глубже копать. Всем до свидания. Михаил, спасибо.
Спасибо большое.